профессионал.
Мы продолжаем прямой эфир, 13.07 на наших часах. Вы уже видите в кадре Ашота Джазаяна. Здравствуйте, Ашот Иишевич.
Добрый день.
Как мы вас правильно будем представлять? Потому что я смотрю на цветную визитку, которую вы мне дали, и вижу здесь медиа-конгресс Содружества журналистов, председатель совета Ашот Джазаян.
Да, это правда. Еще одна правда, что я секретарь Союза журналистов России. Вот. Так что в Питере сейчас нахожусь, поскольку мы провели большой форум, медиафорум молодых журналистов. В 11-й раз мы собрали журналистов. В этом году к нам приехали в Эрмитаж из 22 стран и 45 регионов. Аккредитовалось около 300 журналистов. И мы открыли в вашем замечательном городе, в нашем замечательном городе, Санкт-Петербурге, 11-й медиафорум молодых журналистов.
Как это выглядело? Какие цели и задачи вы, как организаторы, для себя ставили? То есть вот достигнутый результат. Я могу кинуть, наверное, все-таки камень в огород коллег-журналистов. Мало про это написали.
Ну, практически удивительно, что к нам приехало, вот несмотря на то, что вокруг России там шум идет такой, да, информационный, что не так живем, не то делаем, ну, как обычно, да. Ну, хочу сказать, и появляются, конечно, стереотипы, какие-то стандарты, о которых мы говорим, двойные. Вот. Но к нам приехали из Италии, из Франции, из Германии, из Норвегии, из Чехии, из Индии. То есть, ну, к нам приехали 22 страны, практически представлен весь Евросоюз.
То есть самим фактом приезда не опровергают.
И не только приезда, со многими мы говорили, и фактически у них совершенно другие ощущения уже появились. Для журналиста очень важно не следить, что происходит. Ну, конечно, интернет важен, но самое главное, ездить всегда за ощущением, за запахом страны, людей. Потому что без этого никакой журналистика, никакая журналистика не оправдана. Это самый важный фактор.
А вот столичные журналисты в этом смысле очень отличаются от провинциальных коллег, потому что, сидя в Москве, они берутся судить обо всем, что происходит в нашем отечестве. А если ты не перемещаешься, то это просто почти всегда выстрел в пустоту. Ты не попадаешь.
Ну вот удивительно, я согласен, удивительно, что вот, например, питерские журналисты, ну вот федеральный канал, насколько я помню, Пятый давал это, но мне кажется, питерские журналисты могли там поприсутствовать. Я очень благодарен факультету журналистики Санкт-Петербургского университета, потому что они как бы и соорганизаторы, и поддержали волонтерским своим движением, они уже который год вместе с нами работают и очень профессионально помогают. Но удивительно, что не было журналистов питерских изданий. И ну, пришли бы, пообщались со своими коллегами. Ведь дело в том, что мы в этом году программу форума сделали таким образом. Ну, в рамках форума проходит фестиваль телевизионных фильмов, документальных, и также фотовыставка объединенных темой «Я здесь живу». Фактически 100 лучших фотографий, самых лучших фотографов 40 стран Европы и Азии были представлены в главном штабе. Были представлены замечательные документальные фильмы. На отбор прислали 150, мы отобрали для показа 12. И мы представили медиапространство России от Алтая до Мурманска. И причем это были довольно-таки интересные работы и довольно-таки большого профессионального качества. Но что удивительно, наши зарубежные коллеги заинтересовались этим. Наш форум посвящен, вот вы говорите, какие результаты. Одна из важных тем – это создание трансграничных совместных проектов. И вот норвежские молодые журналисты, блогеры, интернетчики предложили уже новый проект для создания совместной работы с российскими своими коллегами. Мы предложили создать на форуме, это появилось, консорциум журналистов, объединенных одной темой, создание международного журналистского расследования по преступлениям, которые совершает ИГИЛ. Из Сирии журналист, который приехал к нам, представил, как Алеппо горит и что на самом деле происходит. Он рассказал об удивительных фейках, которые создают западные СМИ. Он привел пример просто конкретный. Он живет в Алеппо, его родители там живут. Он слышит репортаж по BBC, что там народ требует свергнуть президента. И самое удивительное, говорит, я выхожу на балкон про то место, которое они говорят, там пустота, там никого нету. То есть, ну, понимаете? И он, например, предложил и попросил, чтобы мы, оргкомитет, обратились к медиафорумам, обратились к коллегам нашим. Он сказал, что он договорится с сирийским правительством, он хочет пригласить ведущих фотографов, фотожурналистов в Сирию, в Алеппо, чтобы они своими глазами зафиксировали все реально, что там происходит. Потому что он считает, что голос сирийского народа, он считает, ну, как бы, как сирийский представитель, что он не доходит никуда. Потому что он сказал, что то, что творит ИГИЛ, и это так называемая умеренная оппозиция, то он сказал, что там 82 организации. И там нет ни одного сирийца среди них. А понимаете, какая история?
Очень важный вопрос. Расскажите, да, пожалуйста, нам, пожалуйста, какие СМИ представляли те, кто съехались на это мероприятие? Мы же понимаем, СМИ есть независимые, есть СМИ государственные, есть разная степень, скажем так, вовлеченности.
Ну, были, вы знаете, удивительная вещь, были представлены все. Ну, у нас российское медиапространство, оно разное. Может быть, конечно, я бы назвал это одинаково разное, но в любом случае оно разное. Есть и частные СМИ, и государственные, и губернские. Приехали все.
Одинаково,
ну, 45
разное,
регионов.
Что, значит? То есть не удивили своими оценками, несмотря
нет,
на то,
нет, я имею в виду, что одинаково разные, то есть мы одинаковые, потому что мы все журналисты, а разные, поскольку у нас разная форма собственности. Но мне кажется, что не это главное. Главное, какого качества продукт, который создает журналист. То есть он соответствует понятиям журналистской этики, он отвечает за свои слова, то, что он написал. Он думает о том, то, что он написал, что это написал не только для себя. Или он думает о том, что если он талантливо написал, но это не значит, что он имеет право лгать. Понимаете?
Но вот посмотрев на ребят, вы можете согласиться с той точки зрения, которая часто звучит в России, что журналистика наша, мягко говоря, в печальном состоянии сейчас пребывает относительно классических принципов журналистики?
Ну, вы знаете, я не думаю, что так можно печально пребывать. Она пребывает в том состоянии, в каком находится наше общество, наша страна, как мы развиваемся. Конечно, туркменская журналистика отличается от английской, это понятно.
Но, кстати, вот что касается стран, например, бывшего СНГ, кто принял участие в диалоге? Если,
как она отличается?
Да, были Казахстан, была, значит, была Армения, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Приднестровье. Вот, вот они присутствовали. И могу сказать, что мы помогли, белорусы представили новый проект, который они предлагают приобщиться к этому проекту. Они создали новый интересный интернет-портал, и которому они привлекли, хотели привлечь внимание и к сотрудничеству привлечь все постсоветское пространство, в том числе и наши коллеги из Евросоюза. Вы знаете, что удивительно, что у нас очень был хороший конкретный разговор. То есть у нас каждый раз предлагалась какая-то интересная совместная история. Мне кажется, самая важная вещь, которая, на мой взгляд, вот на форуме... Вот сейчас мы с вами говорим, наши коллеги из зарубежных стран, они сейчас на специальных наших выделенных, кстати, благодарность администрации Санкт-Петербурга, они помогли нам со всей логистикой, транспортом, трансферами. Вот сейчас выделенный транспорт, и наши гиды, это наши профессиональные молодые журналисты, совместно с нашими коллегами едут по Санкт-Петербургу, потому что в условиях участия была одна маленькая деталь, что каждый из приезжающих создает свой сюжет о Санкт-Петербурге. И вот они сейчас создают свой сюжет. И вот этот сюжет будет показан у них на национальных каналах, ну вот, телевидение «Рай», там, «Юманите», то есть все профессиональные люди. И вот они будут создавать свои сюжеты. Это сюжеты о России. То есть это попытка создать новую информационную среду. Например, у нас выступила из Норвегии блогер, замечательная девушка, и она сказала о том, что вот она рада, что приехала, потому что она хочет выступить в сетях, написать о том, как ей понравилась Россия. Она говорит, если бы я не приехала, я бы не представляла, что это нормальная страна. Тут все живут нормальными. Понимаете, что...
Но это то же самое, что в Сирии, да?
Да.
Мы не видим картинку, потому что мы там не были, как минимум.
Да.
А нужна ли правда в данный момент времени? Для кого же мы работаем? Мы работаем для людей, мы работаем для, так сказать, друг друга, конкурируя в пространстве. То есть ведь правда понятие относительное.
Да,
из одной и той же новости мы можем сделать трагедию, комедию и прочее-прочее, да?
Нет, мы не имеем права из одной новости делать комедию и трагедию. Мы, если мы подписаны под, так сказать, мы совестливые люди, если мы объективные люди, мы трагедию должны показать трагедии. Мы не можем из трагедии показывать, что это комедия. Понимаете, вот мне так кажется, не знаю. Но если ты талантлив, это не значит, что ты должен обманывать. Это самая важная история. И не уничижать другой. Знаете, вот на диалоге прозвучала, вот, мне кажется, очень важная мысль. Если человек другой, это не значит, что он плохой. Если у него другая культура, это не хуже или лучше. Она просто другая. И нам надо передавать вот это состояние.
Здесь возникает вопрос. На диалоге это прозвучало, но если включить центральное телевидение... Я не знаю, как вы смотрите телевизор вообще.
Ну, вообще-то очень мало.
Очень мало, вот да. Видите. Я тоже, в принципе, давно пришел к тому, что лучше этого не знать. Угу. Понимаете, почему?
Ну,
На форуме это звучит, в телевизоре звучит совершенно другое. Каким-то образом можно это срастить, эти две вещи, да, так, чтобы телевизор нас, ну, действительно информировал в тех принципах, о которых правильно говорят участники таких нужных встреч, как ваш форум?
Я совместить можно, к этому надо стремиться. Но как получится, неизвестно, это первое. Потом, вы знаете, я вот смотрел и BBC, вот, и CNN, ну, насколько позволяет мой английский, я хочу сказать, что там тоже не все просто. Там, вы знаете, вот...
Но здесь смотрите, какая важная мысль, вот я хочу на вашу реакцию посмотреть. BBC и CNN, они, грубо говоря, голову корректируют не мне, а я живу тут. И мой телевизор правит мне здесь и сейчас голову. Меня беспокоит больше мой телевизор. Понимаете, да, вот эту мысль?
Да.
Конечно, можно сказать, что они сами такие. И мы не сильно от них в этом смысле отличаемся. Или они также справедливо могут получить от нас ту критику, которая прилетает в наш адрес оттуда. Но все-таки, да, мне жить здесь.
Да, и, конечно.
И воспринимать эту информацию.
Да, конечно. Я хочу сказать, что в нашем телевизоре, мне кажется, самое важное не хватает. У нас... Она мне, на мой взгляд, очень политизирована. Вот это мое мнение.
Слишком политизирована.
Слишком, мне так кажется. Оно очень много политики и все время присутствует. Мне кажется, должен... Вот когда я, как иногда, фильмы тоже делаю, я называю это «воздух должен быть в фильме». То есть какое-то пространство. Такая, ну, как бы, условно говоря, какое-то вот такое, ну, такое не умиротворение, но какое-то вот, какое-то пространство, чтобы человек успокоился. Вот у нас немножко, мне кажется, политики, политического очень много. У нас очень мало обычного... среднестатистического человека. Вот, у нас нет его практически, мы не видим. Или мы за ним следим через замочную скважину, или обязательно этот отец с кем-то переспал из своих дочерей, или какие-то еще кошмарные истории. Но я, сколько бываю по России, как секретарь Союза, езжу, общаюсь. У нас фантастически удивительно красивые люди. Я даже начал проект, который называется «Я здесь, я живу в России». И мы сняли около 100 людей, столиц, разных регионов, от Алтая до Подмосковья. Я хочу сказать, у нас удивительно красивые люди, но почему-то их нет в телевизоре. Вот это удивительная вещь. А вся страна держится на них. Вот как ни странно, и это правда.
Так мы двигаемся в направлении...
Вы знаете, мне кажется, что-то происходит. Мне кажется, что мы начали двигаться, потому что меня радует то, что, вот вы знаете, как ни странно, поднимаются потихонечку тиражи районных городских газет. Несмотря на то, что федеральное падает. Начали двигаться, вот я могу назвать липецкое телевидение, телевидение Урала. Вы знаете, удивительная вещь, мы посмотрели фантастические работы из так города Котласа, какой-то в Урале 20 тысяч человек, но они сделали удивительный видеофильм, привезли, мы его показали, из Мурманска. То есть, понимаете, происходит такая очень интересная вещь. Местные журналисты начали обращать внимание на свою улицу, на свой город, на своих соседей.
Смотрите, как интересно. Мы двигаемся постепенно, да, от нашей журналистской кухни внутрироссийской. Сейчас выйдем на границы бывшего Советского Союза, потом посмотрим, что в мире делается. Обязательно посмотрим. Но прежде про коллег в СНГ. Вот того самого воздуха, о котором вы сказали, им хватает. Как у них с этим дела обстоят? Те, кто переживает за качество российской журналистики, ведь они могут выдохнуть, если сравнить это с журналистикой в наших бывших союзных республиках.
Вы знаете, вопрос очень такой непростой, потому что я хочу сказать одну важную вот здесь вещь. Они очень серьезно через и лупу, и просто так, они очень серьезно относятся к российской журналистике, кстати.
То есть они себя соизмеряют?
Всегда, всегда. Для них это как-то мы являемся каким-то, ну, без пафоса, мы являемся каким-то мерилом такого центра стандартов журналистики. То есть они к нам относятся, потому что у нас даже курс был. Мы вот совместно делали этот курс с факультетом журналистики стран СНГ и Балтии. 15 лет мы вели этот курс для студентов, журналистов молодых стран СНГ и Балтии. У
нас это каждый... традиционная история, оставшаяся в наследство от Советского Союза?
Нет, это мы придумали. Это
новая история.
Новая история.
Есть, это новые отношения.
Новые отношения. Коллег. И к нам, и у них там были огромные конкурсы, чтобы попасть к нам на журфак, к Елене Вартановой, к Засурскому. То есть это интересная история. И курс у нас назывался «Цифровые медиа, межкультурная коммуникация».
А это
и
какие страны объединяло?
Это все страны, от Литвы до... Ну, Туркмения последние несколько лет не приезжала, но объединял все страны, включая и Украину. Одна из лучших студенток была украинская молодая журналистка, просто одна из самых талантливых. Она сейчас работает, ведущая там у себя на канале.
А это правда, что вы продолжаете российско-украинское вот это вот?
Да, это есть. Мы под эгидой ОБСЕ, Союз журналистов России, Союз журналистов Украины, продолжаем. И я хочу сказать, что мне кажется, это важная история, потому что молодые журналисты, мы совместно создаем, ну, я помогаю им каким-то образом, как координатор. Мы создали уже 3 очень хороших документальных фильма. И я хочу сказать, что 8-го я выезжаю в Гамбург с этими молодыми ребятами, и мы представляем 3 эти проекта совместных документальных фильма на встрече министров иностранных дел Евросоюза.
То, что вы сейчас говорите, это звучит крайне удивительно для меня лично, да, потому что у нас в телевизоре, опять же, ну, война, в буквальном смысле слова, с этим государством, у вас на человеческом уровне контакты, вы продолжаете работу. Расскажите чуть подробнее о том, что будет представлено в Гамбурге, когда это было снято.
Мы представим 3 работы. Первая работа — это «Стражники свободы», которая касается деятельности Офиса по свободе печати ОБСЕ. Ну, фактически то, что Дуня Миятович руководит. Вот этот разговор откровенно о том, что это за офис, чем они занимаются. Мы сделали хорошую историю. Мы их спрашиваем о свободе печати. И спрашиваем о них людей, которые катаются на катке в Вене. И они удивительно не совпадают мысли. Они даже не знают, для чего ОБСЕ. А там они говорят о том, что... То есть вот еще одна история. Мы попытались снять работу рынка в Вене. Есть такой рынок, называется «Наш Маркт». И вот на этом рынке работают абсолютно представители всего Советского Союза. Там нет ни одного австрийца, там от Литвы до Туркмении работают все. И вот мы решили снять, как они работают, потому что люди разных национальностей объединены на рынке австрийском. И один из удивительных вопросов, когда мы спросили выходца из Узбекистана, сказали... А кто тут работает? Говорит, ну, работаем мы все тут. Мы по-русски тут разговариваем, у нас другого языка нету. Я сказал, как же вы общаетесь на немецком? Говорит, у нас на рынке никто на немецком не говорит. Тут ни одного австрийца не увидите, сказал он. Вот. Мы решили снять, как они общаются друг с другом, потому что мы нашли очень большое количество русских людей, украинцев, которые работают друг с другом и просто работают, дружат семьями, и никаких проблем. Я хочу сказать, и третий фильм мы сняли, кстати, удивительная вещь, под эгидой ОБСЕ нас направили в Боснию и Герцеговину, как пример того, что там война закончилась. Вы знзнаете, что история Боснии и Герцеговины — это 3 нации, там, боснийцы, хорваты и сербы. И нас... Мы поехали туда, чтобы снять как положительную историю о том, как все завершилось и как там. Мы поехали туда и поняли, что положительного фильма не получится. Там все не разрешилось. Война была, но политики продолжают вот эту историю разобщения и межнациональной розни. Вы знаете, удивительно, мы говорили с православным священником сербским, и он сказал удивительную вещь. Когда он узнал, что мы из Украины и из России, он сказал, слушайте, говорит, не верьте всем тем, которые из них хотят вам вмешаться. Ваш вопрос – это вопрос России и Украины. Садитесь друг с другом и поговорите, у вас все получится. Вот к нам пришли извне, сказал он, и нам создали вот эту проблему. Мы до сих пор не можем выскочить из этой проблемы. Это очень интересно было. Понимаете, вот как-то мы пошли в Боснию учиться, ну, как бы тому, как у них мир. Они говорят, у нас мир, ну, он мир шаткий, у нас все может опять начаться. И с другой стороны, вот сербский священник нам говорит вот такую фразу. Вот удивительная история. Вот эти 3 фильма мы будем представлять на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Туда приедет и наш Лавров, ну, и министр Украины. И, может быть, у нас получится выход к ним и показать эту работу. Мне кажется, в любом случае, знаете, мне самое главное, я переходил и пережил и карабахскую историю. Я тогда возглавлял Арменпресс, исполнял обязанности директора. И могу сказать, что самое главное — не уничтожать другую нацию. Это очень важная вещь, потому что власть меняется, а память народа остается. И любое уничижение – это на всю жизнь. И мне кажется, вот эта маленькая история молодых журналистов – это новое слово в медиапространстве, где разливается ненависть, вражда, и может появиться вот это маленькое, вот это маленький ручеек вот другого отношения.
А мы сейчас сделаем небольшую паузу, но прежде...
Прежде мы расскажем о том опросе, который у нас висит в ВКонтакте. «Информационная война». Сможет ли Россия выйти из нее победителем? Итак, кто победит в информационной войне? Друзья мои, голосуйте. Россия, Запад в информационной войне не может быть победителей. Неважно, кто победит, проиграют простые люди. Не замечаю никаких информационных войн. Миру мир. Голосуйте прямо сейчас.
Итоги подведем ближе к концу нашего эфира. Ну а пока мы послушаем немного петербуржской музыки по просьбе нашего гостя. Напомню, Ашот Джазаян у нас в прямом эфире. Ждем ваши вопросы, дорогие друзья. несколько еще у нас будет интересных собеседников. Ну и далее мы перейдем к той громкой истории, которая появилась накануне. Я напомню, Европарламент принял резолюцию о противодействии российским СМИ. Вот будем разбираться с этой ситуацией.
Профессионал.
Ну что, друзья, мы продолжаем говорить о том, как меняется российская журналистика. Я напомню, что в студии интернет-канала Фонтанка Офис Ашот Джазаян, председатель Совета Содружества журналистов. Правильно формулирую, Ашот Игишевич, если ошибаюсь, поправляйте меня.
Да, медиаконгресс, председатель медиаконгресс Содружества журналистов.
Замечательно. И к нам по телефону из Москвы прямо сейчас присоединяется глава Российского союза журналистов Всеволод Богданов. Всеволод Леонидович, добрый день, слышите ли вы нас?
Добрый день, я слышу, но Ашот Игишевич, он тоже глава России.
Я его не слышу.
А мы сейчас дадим наушники Ашот Игишевичу, и тогда он сможет слышать и, собственно, нашего собеседника по телефону. Еще раз я напомню, Всеволод Богданов у нас на связи. Всеволод Леонидович, несколько важных у нас вопросов после вчерашних новостей возникли. В курсе вы или нет? Европарламент принял резолюцию о противодействии российским СМИ. Депутаты Европарламента проголосовали накануне за принятие такой резолюции и говорят, что для них самое опасное — это агентство «Спутник» и телеканал RT. Что вы думаете об этой ситуации? Насколько она для вас была удивительной? Как вы воспринимаете это решение евродепутатов?
Я думаю, что это решение поспешное, но такое нарочитое, потому что есть каналы, которые ведут эту информационную войну более активно со стороны Украины или со стороны отдельных европейских стран. Что касается российских журналистов, то журналистика, медийное пространство, оно богатое эмоциями, богато взглядами, позициями. Тем более, что разделять Украину и Россию, украинцев и русских, это вообще задача неблагодарная. Вот. И я думаю, что в данном случае можно было бы Европарламенту доложить о том, как российские журналисты пытаются наладить контакты с информационным полем Украины. Это встречи по линии ОБСЕ уже несколько лет, в которых Ашот Игишев принимает участие в Вене. Это попытка построить какие-то новые отношения на основе молодых журналистов. Вот сейчас то, что проводим мы в Эрмитаже, это мероприятие, которое мы назвали «Диалоги культур». Вот. И там я был на первых заседаниях в этом году. Меня потрясла мудрость наших коллег. Это журналисты из регионов, журналисты из Санкт-Петербурга, из Москвы. Они говорили о том, как важно сегодня, чтобы было взаимопонимание, чтобы был найден общий язык. Есть желание что-то изменить в мире к лучшему. Мы вот сейчас с молодыми ребятами работаем, и самое большое такое направление в их работе, это они условно назвали «Мы живем и работаем в России, чтобы она стала лучше, совершеннее». А уже вот в Эрмитаже прозвучало от имени не только наших молодых журналистов, но и журналистов Европы, там из разных стран они приехали. «Мы живем и работаем в этом мире, чтобы он стал совершеннее».
Всеволод Леонидович, я вас все-таки ненадолго верну к той теме, которая лично нас здесь крайне интересует и беспокоит. Это история про евродепутатов. Вы можете нам дать какую-то оценку, как это скажется на работе представителей российских СМИ в Европе? Ведь это будет влиять.
Мы не изменим своим принципам, мы не изменим своей любви к своей стране, к своим позициям. И мы сделали сегодня заявление о том, что мы не поддерживаем эту инициативу Европарламента, принятие вот таких решений против российских именно журналистов. Мы отправились сегодня с утра наше письмо в Международную федерацию журналистов в Брюссель, которые у нас хорошие, уважительные к нам отношения. Вот. И мы просим, чтобы они разделили нашу позицию. Мы не должны сегодня идти вот, наступать друг на друга с позиции силы, с позиции войны, с позиции кто кого повалит, кто кому докажет. Есть более ценные вещи, это культура мира, это уважение друг к другу, это народы, которые хотят быть счастливыми, и все попытки навязать какую-то свою идеологию, это недостойно.
Всеволод Леонидович, не могу вас не спросить, как вы считаете, а нужны ли какие-то ответные меры, какими они могли бы быть после таких решений евродепутатов?
Я против таких ответных мер. Мне не нравится, когда устраивают запрет доступа, приезд журналистов, общение друг с другом. Вот. Я против таких мер. И, наверное, надо достойно к этому отнестись. Мы выразили свое отношение. Я думаю, что большинство журналистов российских в каких-то чувствах даже оскорблены, обижены. Ну и мы это выразили в заявлении, которое мы сегодня подписали и направили в МФЖ.
Вы можете нам сказать кратко суть этого заявления? Это сожаление, это некое негодование, это требование. Понятно, что здесь главная центральная эмоция. Как она сформулирована, Всеволод Леонидович?
Это сожаление, прежде всего сожаление, потому что мы бы хотели, чтобы у нас было взаимопонимание, и мы не уступали с точки зрения, что вы нас оскорбили, и мы теперь будем вас оскорблять. Это сожаление, прежде всего, и это наше пожелание вернуться вот, к культуре мира, к уважению друг к другу. Вот, мы будем продолжать вести именно такую политику.
Всеволод Богданов у нас на связи. Всеволод Леонидович, еще буквально два вопроса. Есть у вас пара минут?
Ну, пожалуйста.
Происходящее, на ваш взгляд, может влиять положительно на качество журналистики как таковой у нас в России и в Европе?
Я вообще с большим сожалением и с большой обидой даю сегодня оценки нашей журналистики, в том числе и международной. Но мы всегда гордились своей журналистикой, в которой было всегда журналистское расследование, было желание прояснить до конца тот или другую тему, которая важна для человека и для общества. А сегодня вдруг появился один жанр, некое мнение, особое мнение, когда журналисту дают возможность драться, оскорблять друг друга, выражать какие-то свои особые позиции. И нет того, что людям, обществу, странам, политикам, власти необходимо. Аналитика, анализ всего происходящего, глубокие суждения, которые основаны на расследовании какого-то факта, какой-то акции от имени власти. Вот. И единственное, вот у меня праздник в душе был, когда вот в Эрмитаже открылся этот диалог культур, и об этом заговорили молодые журналисты. Там выступала девушка из Североморска, журналистка. Она меня потрясла. Она говорила, мы забыли о чувствах людей. Мы забыли о традициях нашей жизни. Мы сегодня позволяем нам навязывать какие-то позиции. А почему это все происходит? Это происходит, она сама рассказала, она сама додумалась, от того, что мы, журналисты мира в целом, идем на поводу политтехнологов и готовы участвовать в пропаганде и в информационных войнах.
Всеволод Леонидович, здесь не могу не спросить, а пропаганда, она у всех пропаганда или есть разница? Если сравнивать, что у нас называют этим термином, если искать что-то схожее у европейских коллег?
Ну, может быть, у нас она, учитывая наш большой гигантский опыт пропаганды, она более такая резкая, иногда бывает. Это правильно намекнули на это. Но, с другой стороны, мы, когда нас обвиняли вот, в советские времена в пропаганде, мы говорили, у нас пропаганда, но у нас есть и журналистика, в том числе международная. Это не только там Каверлинев, там, не только Боин, там, это можно 20, 30, 40 фамилий назвать, и их позиции, их расследования журналистские, поиск истины, он был уважаем во всем мире. Вот. А мы, я тут, может быть, не в попад, но готов покритиковать своих коллег. Мы часто уходим от великих традиций российской журналистики, которая могла бы быть более полезной и для решения глобальных вызовов времени.
Это Всеволод Богданов, глава Российского союза журналистов. Спасибо большое, Всеволод Леонидович, за эти несколько минут в прямом эфире. Всего доброго.
Удачи вам.
Спасибо. Спасибо. Что думаете относительно слов коллеги Ашот Гишевич?
Председатель Союза уже давно, у него огромный опыт. Он сам жил, работал во многих областях России. Мне кажется, российскую журналистику он знает просто очень хорошо. Его любят, знают. И он говорит от того, что там происходит у нас в российской действительности, в нашем медиапространстве. Что касается, вот, мне кажется, вот этого решения или голосования, вы знаете, какая-то история странная. Стандарты международной журналистики нам говорят о том, что если вам... Вообще самое гениальное определение дал этому великий автор русской словесности, человек не русской крови, но самый великий русский человек Даль, который сказал о том, что определение свободы печати он назвал следующим образом. Он сказал отсутствие цензуры и держать ответ в суде. То есть вот что такое свобода печати. И удивительно, что вот эту основу нашей журналистики нарушают европейцы, потому что вы можете не согласиться с мнением журналиста «Спутника» или там «Russia Today». Несмотря на то, что мне кажется, «Russia Today» очень профессиональная команда. Вот мне так кажется. Мне говорили арабы, что это самые замечательные арабские программы. Мне говорили в Англии, что это очень интересная программа. То есть, конечно, это другая позиция, но что тут самое важное? Если тебе не нравится, это не значит, что ты имеешь право запрещать. В журналистике есть понятие, что если ты считаешь, что это неправда, обращайся в суд и получи квалифицированный ответ. Все остальное – это от ложного, от лукавого. И никто не вправе. Ну, кто здесь судьи? Ну, не Европарламент. Там, я, насколько понял, польская женщина какая-то готовила вот это. Но, извините меня, ну, это неправильно, потому что Европарламент нарушает саму суть действия демократических норм. То есть вам не нравится, обращайтесь в суд. Суд вынесет решение, тогда можно. Это первое. И вторая история, мне кажется, вот Международная федерация журналистов, она получается абсолютно беззубая, она абсолютно непонятная, потому что они должны решать. Это вопрос саморегуляции СМИ международной. Мне кажется, вообще нужно создавать международный журналистский арбитраж, куда должны входить все ведущие журналисты мира, чтобы которые... Я, если это будет журналистское экспертное сообщество, я тогда буду готов, так сказать, чтобы они, так сказать, представили свое мнение. Вот в чем весь вопрос.
Ну, мы сейчас, кстати, узнаем, что об этом думают наши коллеги в Европе. Ашот Кишевич, наушнички надевайте.
Да,
но пока мы напомним
про наш опрос, который у нас висит ВКонтакте. Информационная война. Сможет ли Россия выйти из нее победителем? Такой главный вопрос у нас висит. И кто победит в информационной войне? Голосуйте, дорогие наши пользователи. Россия, Запад. В информационной войне не может быть победителей. Неважно, кто победит, проиграют простые люди. Ну и последний вариант. Не замечаю никаких информационных войн. Миру мир. У нас уже проголосовало более 200 человек.
Итоги подведем ближе к концу
итоги позже.
Разговор. А сейчас мы пытаемся понять, что об этом думают наши коллеги в Европе. Мы связались с Шахидой Якуб, журналистом, как правильно сказать, телеканала, проекта «Настоящее время».
Телеканал «Настоящее время».
Здравствуйте, Шахид, очень приятно, что вы с нами. Я помню, как мы с вами про Ислама Каримова анализировали ситуацию, когда вообще никакой информации от коллег оттуда не было. Итак, новость, которая нас здесь заставляет задуматься, и мы ее анализируем вместе с секретарем Союза журналистов России Ашотом Джазаяном, появилась накануне. Европарламент действительно принял резолюцию о противодействии российским СМИ. Насколько это заметная для Евросоюза новость? О чем она говорит? Как ее воспринимаете лично вы, как наш коллега?
Ну, знаете, разговоры об этом уже шли давно, на самом деле, в течение уже нескольких лет, ровно 3 года назад, даже 4, в Европе стали задумываться о том, как противостоять российской пропаганде. И меры предпринимались такие, как создание телеканалов на русском языке, увеличение объема вещания на русском языке со стороны западных компаний. Вот, например, «Радио Свобода» открыла телеканал «Настоящее время». Я знаю, что такие планы есть уже у BBC, для того, чтобы на самом деле, ну, не просто противостоять, а дать возможность альтернативы в информационном поле вещания на русском языке. Рынок сейчас в основном наполнен российскими СМИ. Противодействие в чем? То, что сделал Европарламент, это всего лишь резолюция. Это как бы инструкция, это даже не инструкция, это потому что нужно прислушаться. Но меня больше всего удивило, что были названы конкретные СМИ, такие как «Спутник», такие как «Russia Today», которые как Европарламент посчитал пагубными для Европы. Ну, честно говоря, я как гражданка Великобритании, очень долгое время там работала журналистом, считаю, что Russia Today в освещении конфликтов, скажем, в Сирии, конфликтов в Украине, да, абсолютно предвзято, и идет однобокая информация. Но выигрывают они тем, что классная картинка, классная графика и все остальное. Но западные каналы не могут с этим. Да, это очень все профессионально сделано на очень высоком уровне. Естественно, люди смотрят.
Шахид, ну смотрите, мы понимаем, да, предпосылки, но все-таки ранее не доходило до конкретных резолюций, да? Это некий выход на совершенно новый этап взаимоотношений.
Да, я с вами согласна. На самом деле, это очень тревожно, когда такие вещи предпринимаются на уровне Европарламента, то это значит, что ситуация зашла слишком далеко. Но, с другой стороны, тоже понятно, что в Европе не знают, что с этим делать. Как противостоять популярности российских СМИ.
То есть вы хотите сказать, что они не могут не реагировать, но придумать ничего умнее тоже не в состоянии?
Наверное, придумать могут, но только денег нет. Это никто в Европе не будет складывать столько денег в пропаганду, сколько это делают российские власти.
Ну вот у нас
это
есть
делают на профессиональном уровне.
У нас Ашот Джазаян, я напомню, в студии, секретарь Союза журналистов, и он, собственно, тоже принимает участие в нашем разговоре, его реплика.
Я хотел сказать, что вот у меня такое ощущение, что все-таки это еще, с другой стороны, такой проект, который может иметь коммерческий характер, потому что вот наши замечательные гости, Вася, вот, она сказала очень важную историю, сказала, что они не знают, как остановить популярность российских вот этих СМИ. Вот это удивительная вещь. Это первая моя реплика, потому что, значит, они какие-то популярные.
Значит, это все-таки хорошо, все-таки, скорее,
все-таки
да?
Это, да, что-то действует. Это первое. Вторая история, что вот над этим задумываются BBC, CNN, значит, это новый бюджет, создание новых возможностей, и первая рекомендация Европарламента, это возможность этой рекомендации пойти, сказать, ну вот, смотрите, есть политическое решение фактически, дайте нам денег. Это вторая история.
А давайте мы сейчас прямо...
Сейчас еще третья по поводу реплики с Сирии. Вот, вы знаете, у нас сейчас на форуме «Диалог культур» участвуют сирийские журналисты. Прямо из Алеппо. И они сказали абсолютно о том, что единственная правда, которая идет, она идет почему-то от арабского вещания Russia Today. Они не согласны с Аль-Арабией, которая ведет совершенно другую пропаганду, потому что она ведет пропаганду от Катара. Ну, поскольку спонсируется Катар.
Ну, давайте
Катар.
Я сейчас по Сирии
дадим возможность Шахиде ответить.
Не журналисты, которые... Я по Сирии просто отдельно скажу, потому что я занимаюсь этой страной очень давно и очень глубоко. А журналисты, которые, скорее всего, принимают участие на вашем форуме, они с проправительственных территорий. Правильно, Ашот?
Нет, они жители, я отвечу просто, это житель Алеппо, который родился и жил в Алеппо, и до сих пор его родители живут. Он сам переехал
Алеппо
уже...
Алеппо разделен на несколько частей, есть правительственное Алеппо, есть оппозиционное Алеппо. Хорошо?
Наверное, конечно. Хорошо, что, конечно. Я согласен.
К сожалению, именно в сирийском конфликте там вообще каша. Дело в том, что доступа у журналистов на, таких как я, например, у западных, на проправительственную территорию очень мало, и его практически нет. И получать доступ нужно только почему-то через российский Минобороны или Министерство иностранных дел. Доступ у нас есть к оппозиционным районам, и то не совсем большой. Внутри и той, и другой части оперируют люди, которые предвзяты. Поэтому общую картину, я вообще даже ни один СМИ не сможет представить объективную картину того, что творится в Сирии.
Конечно.
Все, что мы видим, это то, что российские самолеты или сирийская авиация бомбят больницы и школы. Мы видим это степень разрушения непередаваемо ничем. Мы видим человеческие жертвы, которые и на ту, и на другую сторону. И я должна сказать, что я, будучи, конечно, журналистом с большим опытом, я вам скажу, что я должна читать несколько сразу источников, как проправительственных сирийских, так оппозиционных, так международных, чтобы понять, что, какая картина происходит там. Поэтому то, что говорит ваши журналисты, что только Russia Today или на арабском говорит правду, это неправда. Это неправда. Все искажают информацию.
Вот смотрите, Шахида, мы подошли к важному моменту. Все,
все искажают
информацию.
Правду.
Да. Скажите, пожалуйста. Вот
это... Потому что у нас источники
вот
на одной стороне,
потому
другой
что
стороне
мы...
общую картину мы не можем представить. Мы не должны на это претендовать.
Знаете, почему это происходит? Потому что мы по две стороны баррикад. Мы разделены на две стороны. Это обычная история военных конфликтов. Вот в чем проблема. Это тоже проблема.
Но вы знаете, такая же история была с Украиной. Я работала там. Я имею в виду, в востоке Украины. Было что? Мы едем в Донецк. Доступ российских федеральных каналов полностью. А нам доступ ограничивается международным. Всегда. Это было всегда. Нас пускают на какие-то территории, на какие-то территории не пускают. Кстати, что? Или получается так. Нас вдруг пустили всех. И когда я вижу репортаж своих российских коллег, это совершенно другая картина того, что я лично там видел. Там, где Россия ведет войны, а журналистам Запада очень тяжело получить доступ. Доступ имеет только ваши журналисты и больше никто.
Это Шахида Якуб. Шахид, скажите, пожалуйста, в настоящее время проект «Радио Свобода», вы живете и работаете в Праге, правильно я понимаю?
Да.
Можно ли говорить о том, что уже как-то на вас повлияла вот эта ситуация вчерашняя? И вы сказали, что, очевидно, у российских медиа больше влияния, потому что больше денег, и как-то эту ситуацию будут корректировать. Я не знаю, есть ли уже какие-то хорошие новости относительно увеличения зарплаты Шахида Якуб в этой связи?
Как-то совсем нет, мы даже этого не ожидаем. На самом деле у нас какой-то момент денег особо нет на командировки какие-либо. Поэтому я вам говорю, что дело в том, что мы, если у российского правительства есть целенаправленная информационная политика, это пропагандистская политика, и на нее выделяются огромные средства, к сожалению или к счастью, у ни одного западного правительства нет таких планов.
Шахид, еще один вопрос.
Ну, это, думаю, кардинальная разница.
Я не согласен, конечно.
Но мы сейчас обязательно прокомментируем это прежде. Я просто напомню, что мы уже беседовали со Всеволодом Богдановым, главой Союза журналистов России. И он сказал, что вся эта история вызывает у него сожаление, но ответных мер, на его взгляд, предприниматься не будет, не нужно, это излишне, чтобы не уподобляться. А в Европе...
Вы знаете, это все ужасно. Все, что происходит, это настолько ужасно, потому что мы забываем о том, для чего мы вообще существуем, журналисты. Мы существуем для того, чтобы давать говорить о фактах. Мы существуем для того, чтобы показать, что происходит. А когда это выходит на уровень информационных войн, это очень плохо для всех.
Ну вот смотрите, нам важно от вас понять оценку, чего у нас завтра-то будет, да? Ведь развитие какое-то будет этой ситуации, или ее наконец-то как-то договорятся и будут гасить? До какой поры можно это все раскручивать? Где
может финал? Случиться так, как случилось с Соединенным Королевством, например, и просто закрыли счета Russia Today. Могут просто запретить вещание Russia Today, скажем, на Европе. Может быть такое. И тогда, на самом деле, я буду очень против, потому что это есть такое понятие, как свобода прессы.
Вот именно.
То есть может дойти до аналогичной из Британии ситуации в Европе, вы не исключаете?
Да, 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 боже, я не исключаю. Но тогда, на самом деле, уже я буду кричать о том, что хватит. Но так не делается.
Мне кажется, надо до этого кричать. Не хватит, потому что это уже нарушение самого принципа свободы печати. Как можно запрещать действия СМИ, если ты не согласен просто с его мнением? Ты должен доказать, что это мнение ложное, и для этого существует... Или вообще, мне кажется, давно пора сделать большой откровенный разговор между журналистами России и европейских стран. И давно пора, чтобы международные журналистские организации наконец вспомнили о своей сути, о том, что они третейские суды, и о том, чтобы они позвали на такой большой разговор. И мне кажется, очень много проблем мы можем выяснить и прояснить. Но это не дело, когда запрещают действия любого СМИ. Мы боремся... Мы всегда пишем какие-то петиции, какие-то выражаем свое несогласие с тем или иным решением государственных органов, которые они могут запретить действия любого аккредитованного корреспондента зарубежного в России. Вот вы про Украину сказали. 122 средства массовой информации запрещены. 500 деятелей культуры запрещены въезд в Украину. Это на наших глазах. В России ни одного запрещения нет украинского. Это наши тоже действия Союза журналистов России. Когда мы пытаемся сказать, что это вопросы саморегуляции. Мы участвуем в этом. Поэтому как-то странно слышать, что мы должны радоваться тому, что закрывают или запрещают ту или иную организацию. А кто готовил эту резолюцию?
Какие да, Шахидов, возникает вопрос. Что мы знаем о том, кто стоит за этим документом? И какой-то ответ Ашот Ешевич, если можно.
Я, честно говоря, не знаю. Я даже не знаю, кто инициатором выступал. Мне кажется, это был кто-то из
депутат от Польши. Блока.
Польша, да.
Да, Анна Фатыга.
Она никакого отношения к журналистике не имеет. Вот в чем весь вопрос.
Окей.
Депутат Европарламента не обязательно журналист.
Ну, вмешивается. Я понимаю.
Причем заметьте, какое, если посмотрите, сколько человек проголосовало за, против, сколько воздержалось, количество воздержавшихся, только на 100 человек меньше, чем проголосовавших за.
179 там, против, 208 воздержались.
Но, тем не менее, 304 проголосовали за. Это, в общем-то, много.
Это о чем говорит, на ваш взгляд?
Мне показалось, что очень многие просто не хотели выражать свое мнение, и поэтому воздержались. Потому что количество воздержавшихся очень большое.
Хорошо, Шахид, я все-таки в конце не буду вас долго отвлекать, хочу от вас какой-то прогноз развития этой ситуации. Мы уже в некотором смысле эту мысль проговорили, и все-таки вы лично чего ждете в 17-м наступающем году, да, календарном? Тут до конца, конечно, года еще может много чего произойти, но очевидно, что основные события вот этого противостояния будут в следующем году уже развиваться. До чего это дойдет, да, как это может выглядеть? Когда дойдет, я не знаю, там, дойдет ли такого, что будут журналистов просто высылать, лишать аккредитации?
Я не думаю, что их будут высылать и лишать аккредитации. Этот вопрос будет всегда решаться на уровне суда. Все-таки Европа – это правовое пространство.
Хотелось
и даже
бы.
В Соединенном Соединенном. Нет, есть определенные процедуры, которые соблюдаются. Так что никто никого высылать не будет, ну, если только это какой-то шпион, который работает под прикрытием журналиста. Я думаю, что сразу же ответных каких-то мер ожидать не стоит. Была принята резолюция, хорошо, ее приняли И дальше что? Вы думаете, что сразу сейчас будет возникать, ну, как грибы после дождя, телеканалы или СМИ? Нет, это все займет очень-очень долгое время, потому что, опять-таки, из-за бюрократических процедур, из-за того, что есть другие, есть какой-то определенный порядок работы в Европарламенте, потом это все занимает очень много времени, так что ничего кардинального в 2016 году я вообще не ожидаю.
Услышали вас. Шахида Якуб, журналист телеканала «Настоящее время», специально для нас свои комментарии традиционно дает с помощью современных технологий, которые вроде бы пока никто не отменяет. Спасибо, Шахида. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Ну, а мы продолжаем наш опрос. Кто победит в информационной войне? Ну, друзья мои, присоединяйтесь.
Правда же интересно узнать, что думают коллеги, которые там находятся, там работают.
Вы знаете, мне кажется, что они думают как-то странно. Я думаю, что... Понимаете, какая вещь? Мне кажется, что мы не должны говорить о том, что мы должны ожидать дальше. Вот смотрите, мы подождем, когда примут окончательное решение запретить, тогда мы будем выступать против. Что-то смешное, какая-то позиция.
Но она сказала о себе лично.
Да,
понимаете?
Ну я понимаю. Понимаете, какая история? Есть один принцип. Принцип действия свободы печати. И этот принцип заключается в том, что каждый человек, каждый журналист имеет право высказывать свои убеждения. Я хочу сказать, что вот то, что обвиняют канал в пропаганде, я, например, вот вижу у Соловьева каждый раз приглашенных украинских коллег, американских, они всегда присутствуют. Но я не могу вспомнить ни одну программу украинских или западных СМИ, куда был приглашен, в том числе и Евросоюз, Евроньюз, куда был приглашен хотя бы один эксперт из России. Понимаете, вот какая-то странная ситуация. Вот видите, я же сказал, а давайте мы сделаем встречу такую откровенного разговора европейских журналистов и российских. Сядем друг против друга и поговорим о том, что нас волнует, и почему мы так пишем, такие создаем репортажи. Мне кажется, победу в этой истории, вот противостояние информационное, мне кажется, будет за Эрмитажем. Потому что, понимаете, потому что она должна быть победа за Эрмитажем, потому что если не за Эрмитажем, то будет так же, как в Пальмире, понимаете? Потому что вот мы сейчас занимаемся какими-то противоречивыми, там, то есть мы их в чем-то, они там. Я, правда, чувствую, что этим пользуется ИГИЛ, как ни странно. Они разводят всю эту цивилизацию и продолжают уничтожать целые пласты вот это огромного количества населения. Смотрите, тектонические сдвиги произошли. Более 10 миллионов людей ходят по всей Европе, ищут себе пристанище. И мы, журналисты, тоже повинны в этом. Это мы создавали эту историю. Я хочу сказать, что вот буквально несколько месяцев назад американские наши коллеги обратились к Обаме и сказали, лауреату Нобелевской премии мира. Обратились к нему и сказали, а какая ваша вот самая, то, что вы считаете самой неудачей крупной? Он сказал, что моя самая большая ошибка – Ливия. Он это признал, лауреат Нобелевской премии. Но мы, журналисты, не признали, что мы это создавали тоже. Вот в том числе европейские союзы, представители европейских СМИ. Но я думаю, что все-таки, мне кажется, что мы не должны информационные войны какие-то, мы должны просто рассказывать о своей стране, какая она, почему мы так поступаем. Они пускай послушают, они расскажут о своем мнении. Мы все время должны быть в диалоге, а не в информационной войне.
Тут самое главное, знаете, мне кажется, в чем? Чтобы этот диалог не опускался на такой площадной...
Сам виноват там, сам,
да,
такой.
Вот как, собственно, и происходит сейчас.
А это уже происходит. Да. И да, ты потом обратно эту ситуацию не вырулишь, или, да, действительно это займет какие-то годы, да?
Причем происходит на самом высоком уровне, что самое ужасное.
Нет, ну высокий уровень фиг с ним, извините за мой простой русский язык. Мне интереснее за коллегами наблюдать, да, за журналистами.
Это должен быть процесс саморегуляции, мне кажется. Это должен быть, если идти по реальным стандартам, процесс саморегуляции.
Ведь
это процесс
редактор
европейского международного какого-то суда, арбитража, международных журналистских организаций.
Ведь не говорит же редактор ведущему, мочи его со всей силы, или говорит?
Слушайте, вот я не думаю, что он говорит, и потом еще одна такая вещь очень важна. Но мы рассказываем то, что происходит. Видите, мы согласились с ней, она сказала, что нас в эту сторону не пускают, российских журналистов в ту сторону не пускают. Каждый рассказывает о том, что он видит. Ну что, подобные неправильные вещи рассказывают? Он рассказывает то, что реально там происходит. Ну, в чем проблема? Мы, кстати, его наградили премией «Золотого пера» Союз журналистов России. Именно за то, что он каждую секунду, там, скажет, он фактически играет со своей жизнью в прятки и делает фантастический репортаж. И что, мы не... А что там, что это, неправда, что ли? Или мы не видели, как Пальмиру освобождали? В чем проблема? Мы не видим, что ИГИЛ творит там. Вместо того, чтобы мы объединились в миссии, начали думать, что делать с этим чудовищем, мы начинаем друг против друга. И причем все резолюции почему-то исходят от Польши. Это же тоже какая-то интересная история. Понимаете?
Знаете, какую мысль я для себя вывел? Что если поговорить нормально, спокойно, без посредников. Вот, например, как мы это сделали сейчас, то, в принципе, можно друг друга понять.
Конечно.
Надо просто это делать.
Конечно. И я хочу пригласить европейских журналистов вообще вот к следующему диалогу или вообще любую историю. Мы приглашаем их всех в Россию,
а чтобы почувствовать... А наши туда поехать могут, скажите?
Если... Но мы
можем... А сейчас ведь съездишь, вернешься и скажут а-та-та.
А мы, кстати, обратились к Дуне Миатович, потому что многим нашим журналистам уже запрещают въезд и мешают работать, высылают. Мы сделали обращение, чтобы она... Вот проследил, потому что это тоже странная вещь. Сейчас спутник, потом могут другое, потом третье. Но это же не форма работы. Если ты не... Вольтер же гениальную фразу сказал. Я готов, но я все сделаю для того, чтобы он высказал свою позицию. Я с ним не... Ну, зачем? Кто должен менять эти вещи? Мы не имеем постулаты права менять. Мы не имеем права менять постулаты, основы свободы печати. Заложены в конвенциях и хартиях Международной Федерации Журналистов и во всех принятых декларациях, которые принимали и в ООН, и в Женевской конвенции. Все это прописано. Они сами меняют.
Давайте надеяться на то, что эти принципы будут помнить наши
и
коллеги.
И надо идти к откровенному дальше разговору и к диалогу. Мне кажется, диалог всегда поможет преодолеть эти отчуждения.
В конце будем нашего надеяться. Разговора мы попросим, собственно, нашего гостя ответить на этот простой вопрос. Мы его все-таки формулируем, кто победит в информационной войне. Россия, Запад, победителей здесь быть не может. Неважно, кто победит, не замечаю никаких информационных войн. Как бы вы ответили на этот вопрос?
Я сказал, победит Эрмитаж.
Победит Эрмитаж. Соответственно, не замечая никаких информационных войн. Миру мир, миру мир.
Эрмитаж. Миру мир и победит Эрмитаж. Не, информационное противостояние есть. И это чувствуем, оно происходит. Но мы должны все делать для того, чтобы... Понимаете, мы должны... У нас замечательная страна. Ни хуже, ни лучше других. Но она такая большая. Она евразийская страна. И от Владивостока до Калининграда. Но это не значит, что житель Владивостока другой, чем житель Калининграда. Несмотря на то, что это глубокая Азия, а житель Санкт-Петербурга – это глубокая Европа. Но мы часть европейской цивилизации. И мы не можем быть вне или против. Мы уже ее часть. Европа – это часть нашей правды, часть нашей жизни. Как мы можем противостоять или она противостоять этой цивилизации? Это невозможная вещь. И журналисты должны это понимать. Мы должны в диалоге идти и находить какие-то истории совместные.
Знаете, какой вариант ответа самый популярный?
Да.
Неважно, кто победит, проиграют простые люди. Так говорит 53%.
Это тоже одна из историй очень правдивая. Ну вот ИГИЛ на наших глазах все уничтожает, а мы заняты вот какой-то другой историей. Вместо того, чтобы объединиться и, наконец, остановить эту историю.
Каждый пятый наш пользователь говорит, что в информационной войне не может быть победителей. 22%. Ну и далее по популярности 14% говорят, что в информационной войне победит Россия. 6% отдают победу Западу. Не замечаю никаких информационных войн миру мир. Каждый 25%. Ну что, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу и вернемся к той теме, о которой мы говорили в часе минувшем, про резолюцию Евросоюза и некое противодействие российским медиа. Мы будем сейчас продолжать анализировать эту ситуацию непосредственно с теми, кого эта резолюция, как мы понимаем, либо уже коснулась, либо наверняка как-то коснется в будущем. У нас на связи заместитель руководителя информационной службы телеканала Russia Today Алексей Кузнецов. Слышите ли вы нас, Алексей? Добрый день.
Да, Николай, да, добрый день, слышу вас прекрасно.
Спасибо, что у вас есть несколько минут поговорить с нами в прямом эфире, это приятно. Скажите, пожалуйста, вот эта история от коллег из Европарламента, насколько для вас лично, ну и для коллег, для телеканала в целом, оказалась неожиданной?
Ну, вы знаете, в общем, конечно, коллегам их вряд ли назовешь, да, потому что они занимаются тем, что они раздувают русофобские настроения вот, в Европе. Я могу понять их логику, они чувствуют, что у них из рук, очевидно, ускользают какие-то инструменты контроля за ситуацией. Вот. А, честно сказать, конечно, вот, ну, с точки зрения психологической, это малоприятная ситуация, потому что я вот вам признаюсь, да, у нас есть Берлинское бюро, И вот мы, в частности, с Берлинским бюро имеем очень большие проблемы, да, с, в частности, с тем, чтобы собирать сюжеты вовремя, да, потому что мы не можем очень часто найти нужные вокс-попы. Да, вокс-попы – это вот опрос людей на улице, корреспондентам, на камеру. Да, люди просто боятся и отказываются говорить с нами. Вот, потому что значит, ну, они боятся, что будут какие-то последствия за те слова, которые они скажут. Да?
Алексей, я правильно понимаю, это евродепутаты в этом виноваты?
Ну, вы же понимаете, да, что то освещение в СМИ этой резолюции, значит, которое было, это создает совершенно определенный информационный фон. Да, люди не хотят и боятся беседовать. Вот. Поэтому мы думаем, что, конечно, каких-то юридических последствий не будет. Я хочу подчеркнуть, что резолюция не является обязательной к исполнению. Да, это просто, вот, ну, скажем так, частное мнение группы депутатов. Но есть и отрадная черта, честно говоря, вернее, отрадный момент в этой резолюции. Если вы посчитаете тех людей, которые не проголосовали за эту резолюцию в парламенте, их окажется примерно на 100 человек больше. Да, то есть там 300 с лишним проголосовали за резолюцию, а 400 депутатов почти, да, не проголосовали за вот этот сумасшедший совершенно документ, который ставит Раш-Тудей и Спутник, да, значит, на одну полку в один ряд с ИГИЛом. Да, это, в общем, соседние параграфы, условно говоря. Вот. И тот факт, что таких людей оказалось больше, чем людей, теряющих самообладание в Европе, да, среди евродепутатов, для нас крайне отрадно.
Алексей, еще один вопрос. Я не буду вас долго отвлекать. У нас в режиме БЛИЦ наш диалог состоится. Я понимаю, что вы продолжаете исполнять обязанности заместителя руководителя информационной службы Russia Today. А у вас есть ответ на вопрос, почему это происходит сейчас, вот в конце ноября 2016 года?
У меня нет, конечно, вот четкого ответа на этот вопрос. Да, я все знаю, да, я могу вам рассказать. Но у меня есть предположение. Я думаю, что вот это событие, которое, собственно говоря, не единственное, да, если мы посмотрим на то, что происходило вчера же в Великобритании, значит, было представлено британскому парламенту заключение исследовательского центра имени Генри Джексона, в котором авторы предлагали отчитываться за контакты британцев с российскими журналистами и политиками. Да? То есть вот вся вот эта вот череда событий происходит после достаточно революционных изменений, которые произошли по обе стороны Атлантики. Да? В частности, победа Трампа на выборах и значит, ситуация с выходом Британии из Евросоюза, а также грядущие возможные победы совершенно новых сил во Франции. Да? То есть, ну, если мы начнем там смотреть на все страны в Европе, мы увидим, что ситуация очень-очень сильно поменялась уже где-то и будет меняться дальше. То есть я думаю, что те люди, которые принимали вот эту резолюцию, имеют в виду, да, и рассматривают эту резолюцию как инструмент какой-то мобилизации русофобских сил для того, чтобы сплотить каким-то образом Европу. Жупел антироссийский очень хорошо раскручен, да, то есть надо рассказать, что Россия, условно говоря, потенциально равна ИГИЛу, да, по своей угрозе, и все опять побегут, значит, защищать и поддерживать евроатлантистов. Ну, я думаю, что в Европе достаточно грамотных людей, которые, собственно говоря, могут отделить зерна от плевел, вот, и разобраться, что к чему, да, и где реально лежат реальные интересы европейских народов, да, в каком, собственно говоря, направлении.
Алексей Кузнецов у нас на связи, замруководитель информационной службы телеканала Russia Today. Скажите, пожалуйста, Алексей, а как эта резолюция уже повлияла на работу телеканала?
В общем, никак пока, да, кроме подчеркивания вот этого общего негативного информационного фона, мы не увидели никаких юридических последствий, да, то есть никакой цензуры, закрытия, отзыва лицензии, собственно, не было, да, но еще раз говорю, что резолюция не является обязательной к исполнению, да, то есть решения, которые могут нам действительно воспрепятствовать нашей работе, должны будут приниматься, если таковые будут приниматься, именно исполнительными органами власти, а не законодательными.
Но мы понимаем, что исполнительные органы власти, они будут как-то тоже соизмерять свои решения с тем фоном, который висит, да, вокруг этой истории. В этой связи вопрос. Телеканал готов к повторению британской истории, когда вы лишились механизмов для нормальной работы? Мы помним ту ситуацию с банком.
Ну, слушайте, по банку там ситуация далеко не разрешена, и, в общем, мы получаем сигналы о том, что была совершена некоторая ошибка в определении, условно говоря, объектов, да, которые должны были пострадать в результате вот такого решения банка. Да, банк, я напомню вам, National West, входит концерн, 70% которых контролирует именно британское правительство, да, тут на секунду, вот, значит, там ситуация не разрешилась до конца, и есть ощущение, что все-таки финальное решение будет не в пользу тех людей, которые предлагали или решали замораживать счета. Вот, значит, ну, здесь по Европе, мне кажется, рано еще говорить, я думаю, что достаточно вот светлых голов и сил, да, в Европе, которые не рискнут пойти на цензуру, да, вот на такую, и действительно сделать что-то, что помешает нам нормально работать, просто по одной простой причине, потому что свобода слова – это является одним из краеугольных камней вообще всей западной демократии, которой так Европа течится, да, вот если они это сделают, то, собственно говоря, будет огромное пятно на их собственной репутации.
Ну, я как бы пытаюсь понять, готовитесь ли вы, да, какой-то план Б у вас есть, какие-то шаги вы уже планируете предпринимать для минимизации возможных негативных последствий для своей работы?
Ну, собственно, ну, конечно, мы планируем эти шаги, да, предпринимать и планировать – это совершенно разные вещи, мы будем абсолютно адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию. Если она будет меняться, мы, конечно, будем поступать по тому плану, да, который у нас существует. Но пока никаких шагов, естественно, сделано не было.
Очень интересно. А вы можете нам раскрыть какие-то секреты, быть может, да, какими могут быть эти шаги? У вас есть план, я услышал.
Ну, естественно, да. Мы, конечно, готовимся к вот негативному повороту событий. Вот, но я думаю, что аудитория вашего уважаемого радиоканала, радиостанции... Да,
мы интернет-канал, здесь я вас поправлю, но было бы неплохо и FM получить.
Да, да, но тем не менее, вот я думаю, что те люди, которые захотели бы сделать какие-то контрдвижения по нашему плану, они с удовольствием могли бы познакомиться с вот нашим планом, да, на вашем канале, да, поэтому я бы не стал сейчас.
Хорошо. Алексей Кузнецов у нас на связи, замруководитель информационной службы телеканала Russia Today. А какими могут быть ответные меры, скажем так, не на вашем уровне, а на неком государственном? Мы же понимаем, что резолюцию там принимали евродепутаты. Нужны ли, на ваш взгляд, какие-то ответные меры здесь, ну, на сопоставимом уровне принятия решений? Как вы думаете?
Ну, мое частное мнение, да, вы же прекрасно понимаете, что я не тот человек, который будет принимать какие-то решения на государственном уровне, да, есть гораздо более авторизованные и высокопоставленные люди, которые будут решать, да, потому что это, в общем-то, дело не просто в существовании или не существовании, или отзыве лицензии, это, в общем-то, уже будет государственный скандал. Мое личное мнение, делать ничего не нужно, да, вот каких-то таких зеркальных мер, направленных на создание препятствий к работе журналистов из западных стран, там, сейчас из Европы, да, в России совершать не нужно, потому что, ну, это старая истина, да, если ты, собственно говоря, копаешь кому-то могилу, то выкопай заранее две, да, для себя тоже одну, поэтому вот эта война, она не доведет ни до чего хорошего, да, все-таки разумный диалог, да, и все-таки оставлять себе возможность вот, работать в каком-то, ну, профессиональном уровне, да, профессиональной плоскости, это всегда лучше, чем вот такая война. Мы запретим вас, вы запретите нас. В общем, худой мир, как говорится, лучше доброй войны. Ну и, в общем, надо сохранить лицо, да, нельзя уподобляться тем истерикам и психопатам, да, которые, трансам, да, которые пытаются, значит, разбудить вот эту русофобскую панику.
Уточняю и фиксирую в конце нашего разговора, то есть, несмотря на эту резолюцию, вы надеетесь, что конфронтация не будет продолжена, и вот эта история в режиме «сам дурак», когда тебе говорят «ты пропагандист», а ты должен отвечать что-то, и говоришь «ты пропагандист», она как-то будет сходить на нет. Я правильно вас понял?
Вы поняли меня правильно, да. Мне очень бы хотелось бы это видеть. Вот, какую линию поведения изберут, значит, евродепутаты и те люди, которые их поддерживают в исполнительных структурах власти, мне сложно сказать. Вот, но мне очень хотелось бы видеть, что все-таки диалог останется на профессиональном уровне, а не будет скатываться до уровня обвинений друг друга там в пропаганде или в гибридной войне. Вот это вот очень тоже любимая страшилка наших западных партнеров, да, они все думают, что мы какую-то войну с ними ведем, да, я не знаю, они с кем воюют, мы занимаемся журналистикой.
Здесь я должен заметить, что мы беседовали в прошлом часе с главой Союза журналистов России Всеволодом Богдановым, то он тоже сказал, что надеется, что до конфронтации дальнейшей не дойдет, и как-то какие-то ответные меры предпринимать не нужно. А гость в студии у нас здесь был секретарь Союза Ашот Джазаян, сказал, что он вообще не исключает, что все это может быть из-за каких-то финансовых историй. Мол, у наших журналистов в Европе с финансами лучше, чем у самих европейских коллег. Что вы можете сказать на этот счет? Влияет ли на вас, на ваше финансирование, как-то все эти скандальные истории?
Нет, ну, на наше финансирование скандальные истории не влияют, но я вам могу сказать, что я не счетная палата, я не представляю себе, какая ситуация с бюджетом, да, и финансированием у наших западных коллег. Есть у них деньги, нет у них денег, но это, наверное, не нам обсуждать, это в первую очередь они должны озаботиться. Если им мало денег, то, значит, надо пойти попросить, вот, а использовать для этого какой-то жупел вот антироссийский, да, раздувать еще раз, я скажу, эту антироссийскую истерию, но это, в общем, очень непрофессионально и низко, да. То есть, ну, если они хотят по этому пути идти, то, ну, ради бога, пусть попробуют.
Ну, главное, чтобы диалог был, да, если вдруг возникнет желание пообщаться, то вы к этому диалогу готовы.
Мы всегда открыты, мы готовы, мы участвуем в различных, семинарах и форумах, которые проводятся под эгидой ОБСЕ в Европе, да, не один раз наши представители ездили, мы всегда принимаем здесь наши делегации, мы открыты к общению с иностранными журналистами, мы в конце концов находимся там, в том же Дамаске, да, с людьми, которые представляют западные телеканалы, да, и поэтому, ну, вот я могу сказать так, что чем дальше, вот, как бы, в тыл, да, тем глупее разговоры. Вот те люди, которые работают на передовой, на передней линии, да, вот в военных зонах, и те люди, которые реально занимаются журналистикой, они в первую очередь настроены именно на профессиональное выполнение своих задач, а не на какие-то склоки и кулисные интриги.
Услышали вас. Спасибо большое. Мы говорим Алексею Кузнецову, заместителю руководителя информационной службы телеканала Russia Today, за оперативный комментарий по этим горячим новостям, которые к нам поступают. Будем надеяться, что все-таки подостынет. Спасибо большое, Алексей.